не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем очередную передачу, даже очередной цикл из нашей серии, совместной с журналом «Знание и сила». Поход большевиков, крестовый поход большевиков за хлебом. Все, что связано с этим, мы сегодня начинаем с Павлом Аптекарем. Павел, добрый день.
Добрый день.
Это будет несколько передач. Не скажу, что они будут подряд, но, во всяком случае, только как государство и крестьянство, большевистское государство и крестьянство, большевистское... Походы действительно за продовольствием, за хлебом, разорение деревни, все это будет...
И не только за хлебом, в конце уже к 21-му году и до грибов лесных дошли.
Да, то есть отбор продовольствия. Но вот интересная вещь сегодня, сейчас мы определим и временные рамки того, о чем мы будем говорить. Сегодня мы будем говорить с самого начала, практически у нас 18-й
год.
Да, 18-й
год.
Я читал такую идею, что продразвёрстка, о которой все говорят, что это ужас, 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 действительно. И когда сменилась она на продналог, это было огромное облегчение. Но сама продразвёрстка была некоторым упорядочением по сравнению с тем грабежом, ничем не регулируемым, который шел до нее.
Вот. Ну, значит, продразвёрстка – это январь 2019 года.
Да.
Вот. Значит, до этого у нас...
До нее что творилось?
До нее творилось... Ну, в принципе, во время нее творилось то же самое. Да, там нельзя говорить, что то, что вот, всякие безобразия, творившиеся в деревне в период гражданской войны и потом в период коллективизации, это, значит, головокружение от успеха, как потом уже в 30-е годы говорил товарищ Сталин, или это вот то, что, в общем, говорят, эксцессы исполнителя. Вот. Эксцессы исполнителей, они лишь усугубляли ту антикрестьянскую и антидеревенскую политику, которая проводилась в большевистской партии в течение 18-22 года. Ну, а потом, значит, большевики вынуждены были отступить в 21-м году, и потом эта политика уже на новом уровне, в гораздо более жестком варианте, была и при понизившихся способностях крестьянства и деревни к сопротивлению, была повторена в 29-33 году.
То есть это более жесткий вариант коллективизации и все, что с ней связано?
Ну,
это такое закрепление того, что...
Ну, нет, это не закрепление, потому что все-таки отступление в период НЭПа, оно было довольно существенное.
Нет, после отступления закрепление того все-таки...
Нет, ну это сильно... так сказать, забегание вперед, потому что вот, крестьянину оставили возможность работать на земле. После гражданской войны итогом вот, то, что очень уважаемые исследователи, к сожалению, уже покойный Виктор Петрович Данилов и многие другие исследователи говорят, это крестьянская революция в России, которая продолжалась с 1902 по 1922 год. Вот. Итогом этой революции было, значит, такое, пусть и архаичное, да, архаизация какой-то степени хозяйственной жизни, но, тем не менее, это закрепило право крестьянина владеть землей и распоряжаться продуктами своего труда, результатами своего труда. Вот. Коллективизация это право отобрала, ликвидировала, впоследствии чего мы, в общем-то, расхлебываем, наверное, по сей день.
Да, вот. В принципе, да.
И коллективизация, вот это, ну, последствия коллективизации, это один из тех институтов, последствия того, что мы испытываем сейчас, мы, в общем, это не единственное, скажем так, последствия советской и сталинской политики, которую мы сейчас имеем, и которую мы так или иначе с моим редактором Максимом Трудолюбовым пытаемся раскрыть еще и в серии статей, которые выходят периодически в газете «Ведомости».
Ну, давайте начнем сначала. Вот землю крестьянам.
Землю крестьянам. Вот. Ну, начнем с того.
Совета.
Да, земля крестьянам — это лозунг все-таки не большевиков, а эсеров. Да, то есть, это лозунг крестьянского наказа о земле 17-го года. То есть изъятие у частных собственников земли и ее перераспределение между крестьянами. То есть это изъятие и у помещиков,
и у
буржуазии, у буржуазных таких латифундий, которые начали складываться, ну не начали, уже сложились в значительной степени в России к тому времени, особенно в хлебородных районах, там на Украине, на Северном Кавказе, и изъятие земли и ее перераспределение по-новому у тех отрубщиков, у хуторян, которые ушли на хутора в ходе Столыпинской аграрной реформы. Вот. Соответственно, большевики, они не очень представляли, с чем они имеют дело. Вот. Они, ну, откровенно, в общем, они не знали крестьянскую массу и опасались ее. Ну, достаточно сказать, что вот очень характерная фраза в одной из дореволюционных работ Троцкого, в котором он говорит, что крестьянство – это навоз, из которого произрастает рабочий класс. Ну, сразу вспоминается, что интеллигенция не мозг, а известно, что...
Да. Это все очень здорово. А откуда брать еду?
Вот. А вот еду брать откуда? Оттуда. Вот... Она оттуда, там растет. Вот пролетариат производит уже там сахар из сахарной свеклы. Вот. Продовольствие нужно брать из деревни. Вот. И что получилось? Ну, в принципе, продовольственный кризис, конечно, это не личное достижение большевиков. Он начал складываться, собственно говоря, вот февральские бунты 17-го года, они показали, что положение с продовольствием было не блестящим и в 17-м году, и при царе, и при временном правительстве.
Шла война.
Вот.
Что, собственно, было в 17-м году с продовольствием? Вот это знаменитое отсутствие перебоя с хлебом, отсутствие хлеба, Петроград, которые очереди, и это там быстро-быстро...
Очереди...
Что это такое? Это действительно отсутствие продовольствия?
Нет, это не отсутствие. Это
отсутствие транспорта?
Это, значит, скажем так, это в какой-то степени это эгоизм крупных собственников, которые придерживали, конечно, хлеб, пытаясь его не продать не государству, да, там по развёрстке, которая, в принципе, началась-то еще была начата в 16-м году, вот, учреждена сам институт продразвёрстки, вот, они хотели его продать по более выгодным ценам. Значит, какой был выход у большевиков? Вот ходят, ну, до сих пор идут споры между исследователями, значит, ну, крестьяне были готовы, значит, отдавать хлеб, но за даром они, конечно, не были готовы отдавать хлеб, они были готовы его менять на промышленную продукцию. То есть на,
достаточно натуральный обмен, да?
Ну, да, пусть натуральный обмен. Вот, там. Угу. Потому что там, ну, деньги быстро обесценивались, и уже там эта тенденция пошла при временном правительстве. При большевиках это приобрело какой-то уже гомерический характер в результате красногвардейской атаки на капитал. Вот. Значит, какой был вариант? Значит, первый вариант – это, значит, натуральный обмен, собственно говоря, то есть мануфактура, спички, соль, там, железные какие-то простейшие изделия, там, необходимые для сельхозпроизводства,
орудия труда,
обувь, ну, товары повседневного спроса, в общем-то. Угу. Вот. Эти товары... По крайней мере, вот на начало 18-го года они в стране были. Вот. Ну, известно, что Красная Армия воевала в основном в обмундировании.
Заготовленном
в 16-м и 17-м году. Легкая промышленность работала достаточно интенсивно. В общем-то, вот то, что производилось уже в гражданскую войну, это мизер. В принципе. Все в основном воевали там, ну, белые армии больше зависели от поставок зарубежных. Вот, Красная армия в основном воевала на запасах русских. Вот. Значит, и вот этот обмен, это не то, что выдумка, чья-то выдумка, это предлагали, собственно говоря, ну, там, не знаю, правые коммунисты, можно ли так назвать, это была идея московского Совета народных депутатов, который, и московского совнархоза, который возглавлял в то время Алексей Иванович Рыков. Угу. Вот. Они предлагали, давай, это, ну, штык, это не инструмент для... Это не лучший инструмент добывания хлеба. Хлеб лучше добыть обменом. Но Значит, обмен нужно налаживать, нужны специалисты, нужно налаживать транспорт, который был расстроен вот этой бесплановой, совершенно бессистемной демобилизацией армии, ну, бегством с фронта, в общем-то, так, да. Если все своими словами называть. Вот. Значит, это было сложно. И было принято в какой-то момент, то есть продовольственный кризис, он ощущался и зимой, усилился весной. И вот в апреле, особенно вот в центрально-промышленном районе, то есть это не только Петроград, но и Ивановская область, потому что Москва жила немножко полегче, там Рязань и Тула ближе, вот плюс и там под Москвой что-то более-менее растет. А вот в этих северо-западных губерниях и центрально-промышленных, там Тверская, Ивановская, там и земля похуже все-таки, насколько я понимаю. Вот. Я был просто вот голодный вой. Вот. И там, соответственно, голодные волынки, голодные забастовки. Вот. Что идет довольно энергичное обсуждение и большевиков, и левых эсеров. В итоге, в общем-то, там, насколько я понимаю, левые эсеры не отрицали необходимости вот этого покупки, скажем так, якобы покупки хлеба по твердым ценам, то есть фактически его изъятие по...
Ну да.
Очень низкой цене.
Совершенно, да, за минимальной компенсацией.
По совершенно нерыночным ценам. И это, значит, вот 9 мая 2018 года был издан декрет о хлебной монополии, в которой Ленин лично настоял, чтобы вписали положение о беспощадной террористической войне против сельской буржуазии. Вот. И, то есть, первые, опять же, отойдем немножко назад, значит, первые продовольственные отряды были отправлены в хлебопроизводящие губернии России еще в январе. Вот. Но это у них была очень широкая география, потому что вот когда говорят, что там у большевиков была очень маленькая территория, простите, до мая, ну, фактически, и даже до июня, потому что, ну, можно эшелон пустить через Урал, да, там, обойдя вот эту вот Самарскую Чудиловку, ну, то есть территорию Комыча, через еще можно было пустить эшелоны через Пермь-Котлас, и, значит, вот. Да, вот. Но это, вот, ну, это другой вопрос уже. Вот. Но тем не менее, до мая, да, до мая месяца у большевиков была и Сибирь, и там, грубо говоря, до марта у них была Украина еще. Часть значительной Украины, из которой можно было что-то там путем товарного обмена взять. Тем более, что на Украине были громадные, опять же, склады мануфактур, то есть обмундирования, которые...
То есть можно было на месте, да, на месте можно было и менять, и продавать.
И такие идеи были, вот. Но тем не менее решили, что штык – это штыком.
Почему? Почему это пришло? Что это быстро, эффективно?
Быстро решили, что это быстро, что вот сознательные пролетарии, там, они еще не только, значит, возьмут хлеб, они еще сагитируют крестьян. Сдавать этот хлеб просто так. Вот. Ну, первые эксцессы, скажем так, такие значительные, они произошли в марте. Это Новосильский уезд Тульской губернии, но это совершенно понятно, да? Потому что Тула, то есть это рядом с Москвой, поехали, значит, брать хлеб. Было вот в этом мартовском восстании в Новосильском уезде убит губернский продовольственный комиссар. Это, наверное, первый крупный советский чиновник, который погиб в этой битве за хлеб. Вот это действительно была настоящая битва за хлеб. Вот. А потом, помимо, собственно говоря, начала вот этой, то, что Ленин назвал крестовым походом за хлеб, одновременно у нас разгорается гражданская война в Поволжье и на юге с казаками и с добровольческой армией. Вот. То есть к борьбе за хлеб, к войне за хлеб, примешивается уже непосредственно гражданская война.
Война как таковая, да.
Война как таковая. Вот. И крестьяне совершенно не понимают, что происходит. Вот только что большевики им дали землю. То есть они там ее, вот, так сказать, мечта о черном переделе, она воплотила жизнь. И тут же они, в общем, забирают плоды. Ну, еще не плоды, потому что этого труда. Потому что в июне там они только там отсеялись.
Да, но то, что было наработано до этого, ко всему.
Вот. И опять же, Вот. Ну, в первые там, месяцы еще у деревни были какие-то запасы. Не, там, потому что урожай 16-го года и там, в большинстве регионов, кроме поволжских, 17-го года был очень неплохой. Вот. А тут у них начинают отбирать уже до того, как они что-то собрали урожай. То есть опять, уже в тот момент многие деревни оказались на грани, ну, не выживания, как в 21-м году, но на грани голода. Вот. Это, что, в общем, для них было дико, то есть они, вроде, слава богу, урожай был, вот, можно поесть досыта. И тут эту возможность у них отбирают. Вот. Плюс к этому вот то, что я говорил, эксцессы исполнительные, потому что, значит, что значит деревенская буржуазия, против которой вести нужно беспощадную войну? Значит, ну, представим себе ситуацию. Вот рабочий из какого-нибудь Иваново-Вознесенска или Владимира, ну, вот он рабочий от Сахи, что называется, он недавно совсем пришел из села на свою фабрику, а он видел, что в своей деревне, там, ну, надел в 3 десятины, в 4 в лучшем случае, вот, и там очень небольшой урожай. А тут они приезжают куда-то, там, не знаю, в Воронежскую губернию, в Поволжье, тем более в Алтай, где земли на дело были совершенно громадные, несопоставимые со среднерусскими. Вот. Для него все вот эти крестьяне, они кулаки, куркули, и вот это как раз сельская буржуазия, да, против которой нужно вести беспощадную борьбу. Вот. Ну, что там творилось, это... Тут можно долго рассказывать. То есть, то, что там массовое насилие, там порки, насилие над женщинами, это там, для того, чтобы отдали урожай. Значит, людей закапывали по пояс или там по шее. Вот. Потом уже, ну, это более позднее время, чтобы там оплатили чрезвычайный налог, ну, это уже осень 18-го года, людей сажали в холодные амбары, они там помирали, просто замерзали. Вот. Ну, и, естественно, была там, ну, нельзя назвать ее адекватной, эту реакцию, да, ну, была совершенно, естественно, ответная жестокость. То есть, то, что вот эти рассказы о том, что этим продотрядникам зарезали животы и туда засыпали зерно с записками, что вот твоя вот твоя хлебная монополия, но это реальные эпизоды совершенно, это реальные эпизоды там, повседневной, к сожалению, тогда жизни в Поволжских губерниях отчасти и в Черноземных губерниях.
С началом гражданской войны, насколько продолжение вот такой политики, действительно, грабежа деревни для целей там, армии, сопротивления, для того, чтобы выиграть войну, насколько это было оправдано тогда? Насколько это было можно избежать, или это просто было следствие еще, ну, начатой уже сразу с начала 18-го года политики?
Это было и следствие политики, и плюс к этому, вот, ну, видимо, уже постепенно, собственно говоря, ресурс, вот тот, который был сначала, он был исчерпан там, самым непонятным образом. То есть, ведь у нас были организованы, то есть, в России были в июне организованы комбеды с целью того, чтобы разделить деревню и там, внести какой-то раскол в крестьянскую среду. Вот. Обычно, значит, то, что крестьянская община получала за исполнение хлебной монополии, вот, за ссыпку зерна, вот, оно распределялось комбедом. Вот. Ну, комбед – это еще одна особая печальная песня русской деревни 18-го года. Вот. Потому что, как писал, причем это именно из советских деятелей, что это в комбеды подобралась обычно теплая компания, которая занимается угрозами, грабежами, и которая проматывает затем вот это крестьянское имущество. Соответственно, когда к ним попадали вот те, значит, крохи каких-то товаров, которые, значит, должны были отдаваться крестьянам, то есть, ну, вот эти товары повседневного спроса.
Они через комбеды, да, в основном
распределялись? Ну, первоначально, да.
Так.
Пока эти комбеды не были ликвидированы. Вот. Значит, соответственно, эти товары уходили в бедноте. Вот. Крестьянин средний, который сыпал в 3 раза больше бедняка, справедливо спрашивал, а какого, собственно говоря, дьявола, я сыпал в три раза больше зерна, а мне не дали конской упряжи, а его дали там Петрухе, соседу, у которого лошади-то нет. Вот. Ну и, соответственно, начиналась там обычная вот торговля. То есть между продолжал уже вступали в силу какие-то торговые отношения и коррупционные отношения.
Да, это уже взятка. Ну, а ты еще доплатишь, чтобы вот. Ну, понятно. Или...
Вот. И что, конечно, еще дико раздражало крестьян, они часто, ну, так, значит, еще же проблема в том, что вот крестьянам удавалось спрятать часть хлеба. Все равно, как бы там не зверствовали продотряды, и как бы они не усердствовали, вот, часть хлеба у крестьян оставалась, и они, значит, можно сказать, что Россию-то от голода спасла не хлебная монополия, не продразвёрстка, а спасли мешочники. Вот, то есть, это, можно сказать, что челноки того времени, которые под разными предлогами, там, с риском для жизни, вот, действительно, это с риском для жизни, они ездили в деревню и занимались тем, чем не занималось государство. То есть, обменивали какие-то товары повседневного спроса на муку и хлеб. Вот. Когда большевики поняли, что фактически идет половина на половину, то есть, половина продовольствия идет через мешочников, половину в результате вот этой кровавой войны, они фактически легализовали мешочничество. То есть, в августе было постановление Совнаркома и в ЦИК, которое разрешало рабочим отпуска. Значит, из этого отпуска рабочий мог привезти 2 пуда муки.
Угу.
Вот. И там какое-то количество еще продовольствия. Ну, понятно, что где 2 пуда, там и больше. Вот. Там в зависимости от аппетитов заградотряда, который, значит, сколько он возьмет с этого вагона, который вместо пассажирский фактически становится товарным. Вот. И большевики таким образом, во-первых, они смягчировали и недовольство крестьянства, которое получило там какие-то товары, пусть и там по более завышенным относительно ценам. Вот. И они тем самым, это было, ну, действительно, у них было, конечно, чутье прекрасное на какие-то семиминутные вещи. То есть они там предотвратили тем самым взрыв возмущения в городах.
Взрыв возмущения в городах. Ну вот здесь мы остановимся. Я напоминаю, Павел Аптекарь. Продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Все не так, ребята!
Мы продолжаем говорить о большевиках, о крестовом походе за хлебом. Павел Аптекарь, это совместная программа с журналом «Знание и сила». Вопросы +7 985 970 45 45. Алекс задает такой вопрос. Павел, если большевики дали бесплатно крестьянам землю, рассуждает он, почему они не могли предложить сдать в обмен на нее зерно?
Ну, во-первых, давайте разберемся, сколько земли дали большевики. Вот. У нас ходила довольно долго цифра в 150 миллионов десятин, что крестьяне разделили. Но это на самом деле не так. Есть прекрасное исследование Владимира Кабанова про крестьянство в эпоху военного коммунизма. Вот. И он там четко доказал, что 2/3 вот той земли, которую якобы большевики им выдали, вот, она уже находилась в их владении до революции. Вот. А частью она, там, вот, другая часть оказалась в их руках во время вот этих аграрных беспорядков 1917 года. То есть доля того, что им дали большевики, она довольно невелика. То есть, в принципе, большевики закрепили де юре то, что уже тот порядок, или, вернее, беспорядок аграрный, который сложился в центре России к лету, там, к весне 18 года.
Угу.
Потом речь не идет, то есть крестьяне были готовы отдать часть урожая. Вот. Но они были готовы отдать какую-то разумную часть. А вот этот крестовый поход за хлебом, он, значит, совершался не, значит, вот по известному анекдоту, да, берут не там, где есть, да, а там, где нашли.
Угу.
Вот, соответственно, часто вот, ну, классическая ситуация – это Поволжье 18-го года, где в 17-м году был неурожай, в общем-то. Вот, то есть урожай существенно ниже среднего.
В других местах, вот мы говорили, что 16-й и 17-й был вполне урожайные,
да,
годы.
Ну,
были,
вот, да, были.
А здесь нет.
Да, в 17-м году в Поволжье был неурожай. Вот передо мной лежит прекрасная еще одна книга Виктора Кондрашина «Крестьянство в гражданской войне».
Угу. Вот. Это вот из серии, которая...
Да, вот эта история...
Ельцинского фонда, да?
Да, 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 это Роспеновская вот эта серия.
Да.
Вот. И он говорит, что как раз вот в Поволжье вот, вот эта вот Самарская, Саратовская и Казанская губернии, традиционно производящие, вот, там был не урожай. И красноармейцы пришли, то есть красноармейцы и продармейцы пришли изымать хлеб там, где его не хватало. Вот. То есть государство не знало, где брать хлеб. И брал там вот под фонарем.
Ну да. То есть где поближе?
Где...
В том же Поволжье, где не хватало хлеба, брали из того же Поволжья, где,
да,
его не хватало.
Да.
Вот такая формула, да?
Да.
Понятно.
Вот. То есть при том, что, в принципе, там же в какой-то период была власть Комыча. Вот, в ряде губерний. И Комыч там испытывал определенные проблемы. Но Комыч все-таки он вел иную политику. Они разрешили свободную торговлю хлебом. Вот. Плюс к этому у Комыча была в какой-то момент достаточно, ну, то есть довольно длительный период. У них под властью была и Симбирская губерния, и Уфимская губерния, и Урал, где хлеб был. Вот. И, в общем-то, когда Красная Армия заняла вот эти губернии уже осенью 18-го года, они обнаружили на сыпных пунктах довольно большие запасы зерна, собранного вот в ходе хлебной торговли Комычем.
Что они с ним сделали?
Ну что, повезли куда надо.
А вот куда надо?
Ну, куда надо? В крупнейшие промышленные центры. То есть это...
Промышленные центры, центры России.
Центры России,
Москву,
да.
Москву повезли.
Москву, Петроград, Иваново. Ну, в Туле все-таки своего хлеба хватало. Да. Вот. В Тульской губернии хватало своего хлеба, о чем свидетельствуют многочисленные крестьянские восстания в Тульской губернии.
Угу. А почему сопротивление было все-таки... Сопротивление было. Но где, как, какое... Почему вот крестьянское сопротивление не было, скажем, повсеместным, тотальным?
Ну, значит, скажем так, оно было повсеместным. Вот, то есть в производящих губерниях и даже вот в центральном районе, в губернии центрального промышленного района, оно было фактически повсеместным. Но другое дело, что оно не было одномоментным. То есть нельзя сказать, что крестьянство вот было той, ну, совершенно пассивной силой. То есть между белыми и красными, которые там болталось. Вот. Но у них, то есть у крестьянства там была совершенно четкая линия поведения. То есть как, значит, при нажиме большевиков они, значит, жестко там, в силу своих возможностей, выступали против вот этих большевистских перегибов в отношении деревни. Вот. Но, значит, в чем была... В общем-то, причина, наверное, ключевая, наверное, победы большевиков в гражданской войне, это то, что все-таки у белых правителей, за исключением, наверное, правительства Врангелевского и там отчасти правительства Северной области, у них не было разумной и ясной крестьянам аграрной политики, которая оставляла бы за ними плоды их труда. Вот. То есть у Деникина это... как правило, изъятие значительной части урожая в пользу частных владельцев и восстановление частновладельческих имений. Значит, у Колчака тоже в той или иной мере это восстановление вот старого порядка. А вот старого порядка крестьяне категорически не хотели. Они его не хотели больше, чем не хотели большевиков.
Ну, так получается, что они действительно существуют условно между белыми и красными. Они пытаются сохранить то, что у них есть, сохранить жизнь. Пытаются.
Ну, сохранить жизнь и сохранить, скажем так, сохранить право распоряжаться результатами своего труда на Земле.
Вот. Это поразительно, как такая огромная масса не была привлечена той или иной силой на свою сторону.
Но она
большевики
была...
лозунгами привлекли.
Не, ну они так или иначе, большевики, так или иначе, они выиграли борьбу за крестьянство, бы выиграли большевики.
Вот за счет чего все-таки? Хотелось бы понять. Большевики грабят, большевики отбирают, большевики терроризируют крестьянство.
И белые также... То есть...
А как большевики, за счет чего выиграли?
Большевики, значит, они быстрее реагировали на эти вызовы, которые им посылало крестьянство, и быстрее давали адекватный ответ на них. То есть, если в условиях белой власти, то есть там просто вот власть на местах отсутствовала, она принадлежала там каким-то местным, там, можно сказать, что полевым командирам часто,
угу.
Вот, то все-таки какой-то каркас местной власти у большевиков он присутствовал. Вот. И большевики, там, вот, ну, вот, то, что я привел пример, это разрешение вот это,
ну, да,
это узаконивание мешочничества. Затем
да.
Это вот в конце 18-го года это отмена комбедов, которые, ну, настолько достали крестьянство, что вот, ну, классическая была история достаточно для начала 19-го года, когда объявили мобилизацию, ну, то есть призыв добровольцев в Красную армию, и пошли туда единицы. И выяснилось, что вот эти единицы, это как раз комбедовцы, которые просто таким образом спасались от своих односельчан.
Угу. Да.
Вот. И большевики, они на какой, то есть они отказывались от наиболее таких ненавистных крестьянству проявлений своей политики. Они на это шли. Они шли на это и в 18-м году. Они смягчали, вот, 18-й год, помимо вот этого крестового похода за хлебом, это еще, ну, чрезвычайный 10-миллиардный налог на буржуазию. Значит, ну, какая, это конец октября, 30 октября 1917 года, какая у нас буржуазия в 18-м году? Простите, капиталисты у нас экспроприированы.
Так,
значит, городская буржуазия практически, она тоже там, ну, что-то у нее, конечно, осталось там в... каких-то сундуков.
Буржуазия – это все. Это люди либеральных профессий в городе. Это,
не,
это,
ну,
кто угодно.
Вот, ну,
профессура – это буржуазия.
Не, ну, у них-то взять, особенно у профессуры, ну, что, у них их можно уплотнить, да, в квартире, но взять-то у них по большому счету нечего.
Конечно.
Вот. Остается единственное, с кого оставалось взять этот чрезвычайный налог, это, естественно, сельская буржуазия.
С кулака.
Так, с кулака, который там, по разным подсчетам было там, порядка 3% деревенского населения. Вот. Но кулак, он в значительной степени был, в общем-то, экспроприирован в ходе вот этого крестового похода за хлебом. И так или... Вот. А налог нужно выполнять. Значит, опять же, в сельскую буржуазию часто попадали, просто вот, разверстывали тупо налог по властям. Вот. Взять столько-то денег. Вот. Соответственно, значит, ну, община, это же очень, в принципе, вот, в силу ее круговой поруки, это очень удобный институт фискальный.
Угу.
Вот.
Вот собрать столько-то, столько.
Да,
а
столько...
это там сами разбирайтесь.
Вот, а сами разбирайтесь там,
угу.
Вот, в сельском совете, в ревкоме, там, в комбеде. Вот, потому что комбеды тогда еще были. Значит, вот они начали взимать. Вот. Ответом на этот налог и там, новый призыв в Красную армию было массированное, то есть это очень мощная волна крестьянских выступлений конца октября, начала ноября 18-го года. Но, значит, в чем отличие этих восстаний, наверное, от восстаний более позднего периода? Вот, наверное, исследователи наших спецслужб, истории наших спецслужб мне на этот вопрос ответят лучше, но вот у меня создалось впечатление, что это хорошо организованное и спланированное восстание под полем антисоветским, эсеровским, видимо. То есть это восстание, которое, значит, сеть, которую, значит, это агрономы, учителя, сельские, это, ну, сельская интеллигенция им руководила, которая вернулась, опять же, с полей сражения Первой мировой и имела тот или иной опыт боевых действий. Ну, если учесть то, что был у некоторых опыт такой подвижной войны на Кавказе, на Кавказском фронте, и войны подвижные при отходе из Польши в 15-м году,
угу. То есть, это не вот эти бесконечные окопы, да, с колючей проволокой, то есть, да. У них были маневренные войны.
Опыт маневренной войны у кого-то был. Угу. Вот. Значит, и потому что, из чего я делаю такой вывод? Потому что вот четко совершенно вокруг Москвы, вот, там, грубо говоря, в 150-200 километрах, там даже там, 100-200 километрах, такие очаги восстания. То есть, это Ржев, это, угу. Значит, Гжатск. Так. Гагарин нынешний.
Нынешний, да, западное направление.
Да. Западное направление. Потом, это серия восстаний в Тульской губернии, то есть это Курская дорога, грубо да. говоря. Затем серия восстаний в Тамбовской и Рязанской губернии. Это, соответственно, вот Павелецкая дорога и Казанская. Угу. Вот. И некоторая серия восстаний в Ярославской губернии. То есть это, скажем так, продолжение вот этой... Там было мощнейшее восстание на стыке Костромской, Ярославской и Нижегородской губерний в сентябре 18 года, в ходе которого были захвачены повстанцами несколько уездных центров, там Варнавина, Ветлуга. Вот. И была новая, вот, была серия новых восстаний снова в Ярославской губернии. Вот. Но что стоит отметить про восстание вот этого начала ноября, то есть это фактически восстание к годовщине октября в деревне.
Да.
Вот. И целый ряд населенных пунктов и уездных центров, то есть это Гжатск был занят, была занята Духовщина на Смоленской губернии, был занят Пронск в Рязанской губернии. По-моему, вот сейчас точно утверждать не буду, были заняты несколько уездных центров в Тамбовской губернии. Вот. И причем вот если обычно лозунг крестьян это был «Долой хлебную монополию», «Долой грабеж, хлебный грабеж», то здесь звучали лозунги «Долой советскую власть уже», вот, и лозунги учредиловские. То есть вернуть, значит, чтобы аграрный вопрос решало все-таки учредительное собрание. Вот. Ну, все-таки надо отметить, что силы были неравны. Тем более, что вот в то время, в тот момент как раз Красная Армия формировала новую серию резервных дивизий, то есть это Тульская, Рязанская, там несколько еще пехотных дивизий резервных. Вот. И вот во многом именно эти войска, они подавляли вместе с войсками ВЧК, которые были более надежными. Вот, они подавили это восстание. Ну, вот яркий пример вот, итогов этого восстания. Вот в Касимовском уезде вот, очень интересный документ есть, еще в советские времена опубликованный сборник «Борьба за власть советов в Рязанской губернии». Вот. Там, значит, на гибель 10 красноармейцев и 6 советских работников были расстреляны 150 участников восстания. Вот соотношение. 1 к 10 практически. Вот. И вот такие гекатомбы, то есть и с захватом заложников впоследствии, это типичная стала практикой советской власти в деревне.
То есть здесь выработалась реакция на те восстания. Сначала такая экономическая политика и продовольственная политика, затем ответные восстания, уже как мы начинаем понимать и предполагать, что гораздо более серьезно подготовленные, чем любые стихийные выступления. Допустим, и это и видно и по лозунгам, и по организации, как вы говорите. А реагирует силой, решительностью реагируют большевики. Ну, не останавливаются ни перед чем.
Ни перед чем, это, наверное, уже 21-й год, когда там Михаил Николаевич там газы пускал в Тамбовскую губернию.
Вот. Но это мы еще разберем, потому что там достаточно сложная история всего того Тамбовского восстания. А здесь что? Нет, ну не пускают газы, но расстреливают 10 раз больше. 1 к 10.
1 к 10, да.
То есть здесь...
Чтобы неповадно было. Но это уже, ну, естественно, что в следующий раз крестьяне задумаются, стоит ли восставать или нет.
К декабрю, скажем, 18-го года, к новому 19-му, вот этот регион, эта волна восстания подавлена,
да,
полностью?
Вот они были подавлены к началу декабря, скажем так. Вот эта волна, ноябрьская волна, она была подавлена к декабрю. Но началась серия восстаний в губерниях, бывших под властью Комыча. Вот, там, где, значит, у них зерно уже вывезли у крестьян, вот, и они показывают квитанции комычевские, говорят, что мы уже вывезли зерно, вы уже его забрали. Uh-huh. А им говорят, а ну и что? Это вы вот этим эсерам, врагам.
Революция. Да, это вы контрреволюции отдавали. А теперь отдайте революции.
А теперь отдайте революции.
Это вот то, когда вот к ноябрю, декабрю, там вот, да, к концу, да, да, были заняты те места.
Ну,
вот,
да, да.
С Урала, ну, там, в Башкирии, да.
Ну да, октябрь, вот. Но ответом было не только там какие-то локальные восстания. Вот. Ответом было массовое дезертирство, особенно вот из рядов вот, левого фланга. Войск левого фланга Восточного фронта, 2-я, 3-я армия Восточного фронта.
Да, если на восток смотреть, левый,
да,
фланг,
да,
северный,
ну,
фланг.
Ну да,
да,
вот это Пермь, грубо говоря. Вот. И потом вот это четко совершенно сыграло, потому что когда белые брали Пермь, вот, просто некоторые полки, третья армия, вот, некоторые полки 3-й армии просто растворились. Они растворились по домам. Они ушли домой.
Обобщая 18-й год, который, что мы видим здесь? Видим картину. Мы видим...
Картину, значит, такая, что вот масса локальных актов крестьянской самозащиты подавленных, вот, так или иначе, либо подавленных, либо там были случаи, что все-таки крестьян убеждали сдать это зерно, или все-таки им привозили какие-то промтовары. Потом все-таки были случаи, когда действительно людей, которые допустили какие-то уж, ну, вопиющие беззакония, их наказывали. Вот. Причем не так, как там, при коллективизации там, приводили на другой район, а и людей там некоторых расстреливали. Расстреливали, по крайней мере, сажали надолго. Вот. Значит, было совершенно попытка, опять же, со стороны большевиков разделить крестьянство на своих врагов. То есть кулак – это враг, середняк – это такой сомнительный друг. И,
безусловно, возможно, еще привлечь на свою сторону.
Да, возможно, потенциальный союзник, скажем так.
То есть расслоить классово, расслоить,
да, деревню. И, соответственно, бедняки – это, значит, союзники пролетариата.
Естественный союзник, да.
Вот. Но это удавалось не всегда. Но определенную роль, конечно, сыграл. Потому что, скажем так, часть населения, которая завидовала односельчанам более удачливым, она таким образом смогла себя проявить на административном поприще.
Угу. Вот. Ну, это, конечно.
Вот. И плюс к этому... Значит, ну, помимо того, что уступки плюс крайне жестокое подавление восстаний таких серьезных.
С чем пришла Россия к рубежу, вот в этом отношении, к рубежу 18-го?
Великий страшный был год 18-й.
Ага.
Вот. Ну, большевики, по всей видимости, поняли, что вот этот крестовый поход за хлебом, он по большому счету провалился, потому что удалось там заготовить около всего там 60 миллионов пудов хлеба. Это там, по-моему, значит, это 9 миллионов тонн. То есть этого категорически не хватало. Вот. И большевики решили, что нужно применить какие-то другие меры, то есть не брать там, где близко лежит, а попытаться как-то более-менее справедливо распределить между всеми хлебопроизводящими губерниями. Вот. Напомню, к тому времени еще у большевиков Ставрополь еще не занят, Ставропольская губерния не занята Деникиным. Вот. Занят, занята часть Урала, Поволжье у них. Вот. И, в общем, ресурсы, казалось бы, есть. Вот. Но другое дело, что, значит, ну, уже это мы немножко забегаем в 19-й год. Они считали эту развёрстку из расчета урожаев 16-го года.
Вот того замечательного,
да,
урожая, за исключением Поволжья.
Нет, ну, в Поволжье был недород в 17-м году, в 16-м там был хороший.
В 16-м тоже был хороший, да, вот это важно уточнить. Вот. То есть считали, это... считали по 16-му году.
Да.
Но 16-й ведь выбрали уже.
А?
16-й ведь давно выбрали.
Не, ну выбрали, но они считали, что будет вот из
что
этого
будет
урожая.
Такой же, да.
Будет
а
этот урожай.
Он будет?
А?
Откуда он будет такой,
ну,
урожай?
Я не знаю, почему они так считали, при том, что уже часть вот это Поволжья и центр России, там, то есть это Воронежская губерния, они уже были ареной боевых действий. То есть Воронежская плюс, ну, не говоря уже о Поволжье, это арена боевых действий массовых. И достаточно кровопролитных. Ну, соответственно, это не только белые приходят грабить, красные приходят грабить. Значит, это там стрельба. Там часть деревень уничтожена, часть лошадей угнана.
Да, вот, кстати, ведь, да.
Вот, это же, вот, ну, видимо, люди не вполне понимали, что производительные силы русской деревни, они уже в значительной степени подорваны. Вот. И исходили из этого не совсем правильного варианта вот возможностей производительности сельского, русского сельского хозяйства того момента.
То есть строились некие планы, перспективы.
Да.
На фоне того, что отбор хлеба не принес желаемых результатов.
Да.
На фоне того, что была очень сильно подорвана деревня как таковая. И,
подорван в какой-то степени авторитет советской власти в деревне.
Да. Да. Ну что же, смешно говорить, да, большевиков винить в чем-то могут только идиоты, потому что большевиков вырезали еще до начала гражданской войны. Это очень интересно.
Интересный тезис.
У меня иногда
создается... Да здравствуют большевики, долой коммунистов, да. Популярный лозунг вот волны следующих восстаний.
Иногда складывается такое впечатление, что мы окунаемся в какую-то вообще несуразицу слухов, каких-то отфеклуши страницы, ну, да, бродячих агитаторов.
Сергей, извините, перебью вас. Вот, помните, мы когда про Финскую войну разговаривали в прошлый раз, про, значит, книгу Байрончева, вот это «Оболганная победа Сталина». Ну, тут мне удалось, там, так или иначе, я с ним поговорил, я вынужден перед ним, наверное, извиниться, потому что это название, это не его, а это придумали... вот служба маркетинга этого замечательного издательства.
Ну, вот. Автору вообще-то я сочувствую, но нужно бороться до победного конца за свои названия, в том числе. Да, это урок.
А книга хорошая.
Ну что же, мы с вами еще в свое время продолжим эту серию «Поход за хлебом большевиков».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!